и от этого давно неслыханного Алёша. Сердце Алексея дрогнуло. Спасибо за гостинец. Самую нужную пору пришелся. Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавили, бурей на Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы чай не управились. Да и лесот самый добрый, крепкий, что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал. Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву как раз вовремя и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя. Знал, что и эта услуга, так же, как и все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большую суровостью. И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилось от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что всегда для батюшки рад стараться, и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками, как у кота котобрыса, говорили шутники, с прелестной улыбкою на извилистых, почти женственно-нежных губах. Увидел большие темные ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины. Чувствовал с детства знакомый запах, смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого, не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате, конторке отца. Почувствовал тоже с детства знакомое жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посередине, такую странную, почти забавную на этом грозном лице. Ему казалось, а может быть, снилось только что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением, совсем как у бабушки. Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломаном голландском языке: «God beware you!» — «Да хранит вас Бог!» И это немного чопорное голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным. Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы. Зарница потухла, и все исчезло. Уж Петр уходил от него, как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно по-солдатски размахивал на ходу правую рукою своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать. Алексей пошел в другую сторону, все по той же узкой тропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от него. Он опять заговорил теперь об архимандрите Александра Невской лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив администратором духовных дел, поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола Стефана Еворского, и которого многие подозревали в лютерстве, в тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосий или попросту Федоска мечтает сделаться сам патриархом. «Сей Федоска, сущий афеист, к тому же и дерзкий поганец», — говорил Аврамов, «вкрадшися в многоутружденную святую душу монарха и обольстя его, смело разоряет предания и законы христианские, словолюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское житие. Он же беснующийся ересиарх, чудотворные иконы Богородицы Казанской венец ободрал, резничий «Дай нож!» — кричал и резал проволоку. И золотую цату рвал чеканной работы и клал себе в карман при всех нагло. И с плачем все зрящие дивились такому похабству его. Он же злой сосуд и самый пакостник от Бога отвергся. Рукописание бесам дал, и спасов образ, и животворящий крест потоптать, шаленый козел, и поплевать хотел. Царевич не слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость. Чего он ждет? На что надеется? Примирение с отцом? Возможно ли оно? Да и хочет ли он сам примирения? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя простить? Он вспомнил, как только что прятался с подлою заячьей трусливостью. Вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других, еще более страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки, и сердце его снова размягчилось, растаяло, и он уже готов упасть к ногам отца, все забыть, все простить, молить самопрощение, как будто он виноват, готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. «Да неужели же, — подумал Алексей почти с ужасом, — неужели я его так люблю?» Аврама все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его. Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочих богов, кумиры, Покаде сказал, «Государь не прикажет свергнуть идолов, народ соблазняющих, не могу войти в дом его». И царь почтил святителя, велел убрать идолов. Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? Не Федоска ли? Пренечестивый, икона, нарицающий идолами, идолов, творящий иконами. Увы, увы нам! До того дошло, что в самый сей день, в сей час, не спровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. И государь твой, батюшка, отвяжись от меня, дурак! Вдруг злобно крикнул царевич. Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете, чего лезете ко мне? Ну вас совсем! Он выругался непристойно. Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знать не хочу. Ступайте к батюшке жаловаться, он вас рассудит. Они подходили к шкиперской площадке у фонтана в средней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались. Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом, взглядом перепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик. Алексею стало жаль его. — Ну, не бойся, Петрович! — сказал он с доброй улыбкой, которая похожа была на улыбку не отца, а деда, тишайшего Алексея Михайловича. — Не бойся, не выдам. — Я знаю, ты любишь меня и батюшку. Только вперед не болтай-ка лишнего. И с внезапной тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо. Коли ты и прав, что толку в том? Кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя, да и меня никто не послушает. Между деревьями блеснули первые огни иллюминации. Разноцветные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галереи над Невою. Там уже, как значилось в реляции празднества, убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем. Галерея состояла из трех узких и длинных беседок. В главной, средней, под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном, готово было почетное место. Мраморное подножие для петербургской Венеры. Глава третья. «Венус купил», — писал Беклемишев Петру из Италии. «В Риме ставят ее за велика. Ничем не разница от флорентийской, медической, славной, но еще лучше. У незнаемых людей попалось. Нашли, как рыли фундамент для нового дома. 2000 лет в земле пролежала. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников, опасаюсь о выпуске». Однако она уже вашего величества. Петр через своего поверенного Савву Рагузинского и кардинала Оттобани вел переговоры с папою Климентом XI, добиваясь разрешения вывести купленную статую в Россию.